как туда попасть, что для этого делать, как войти в свое предназначение. Это куча других лекций, которые лежит вот там на столе. Она называется «Живой и мертвый», один цикл, другой «Дети света». Вот. И там все это говорится подробно. Мы сегодня обсуждаем другой вопрос. Что человека Господь использует как наживку для уничтожения в других людях нехороших вещей всяких, или просто нехороших людей, ну, или смесить их с каких-то там, понимаете, да? Как наживку. Тебе придется как наживка. Ты будешь себя чувствовать, как червяк на крючке, ничего сделать не можешь, вот, но тебе ничего не будет. Потому что тот крючок — это та сила, которая, ну, победит, а ты при этом ничего. Твоего ничего нет. Вот. Да. Я это говорил, что это условие. Придется побывать в этом. Можно было просто сказать, ничего не говоря, вот этот целый час, что не бойтесь, и все нормально будет, да? И в Писании написано: не бойся. И все. Вот это вот вся религия. Храбрый, значит, верующий, говорил отец этот, как его, Василий Великий. Храбрый, значит, верующий. Вся религия. Потому что, сейчас, минуточку. Потому что только со страхом мы делаем всякие гадости. Они могут быть облечены, как конфетка, в такую завертку духовную, но все равно. Только смелый человек — это с Богом человек. Без Бога ты теоретически смелым быть не можешь даже, теоретически. Я рассказывал, потому что настоящий смелый — это не тот, кто даже побарывает свой страх. Это только вот в начале надо, в начале. Пока мы еще не знаем поверить, не знаем не поверить в Бога. Мы не верим в Бога. Мы не верим в Бога. Вот недавно мне стыдно слышать такие слова. Ну там в храме было собрание однажды, и одна женщина вышла и говорит: вот это все хорошо, только надо решеточки на окна поставить. Да. Легко веровать с замочком на двери, с решеточками на этом, да. Легко веровать. А так что, слабо веровать? Да. Вокруг такие силы крутятся, которые никакая решетка, никакие стены не удержат, если это надо. Вот. А вот с решеточками верить удобнее.
Петровский храм не берегут. Украли костюмы с
фасадом
за 2 дня до фестиваля, украли с открытого окна.
Ну не знаю, может это очень верующие люди украли, мы еще не знаем, да. Я много раз слышал, очень много раз слышал, что все, что происходит в храме, это касается любого храма, по воле Господа. Причем там верующие, они неверующие. Вот все, что происходит в храме, по воле Господа.
Они потом просад
съели. И как только... И ровно столько Господа в храме, сколько там нету контроля остальных всех. Контроля кого? За людьми. Контроля за людьми. Контроль, вот контроль, пригорит или не пригорит, там у меня чего-то на сковородке, это я должен контролировать, Господь не должен контролировать. Но людей контролировать — это оскорблять их, обижать, это обижать само вот это помещение и саму вот эту площадь, на которой вот это все происходит. Потому что если мы перестаем контролировать, контролирует Господь. И человек первый раз входит, вот, например, но это только вот этот военный человек, который с Господом, он ничего, он не боится, понимаете, не боится доверять. Вот я горжусь тем, что я вот знаком с одним человеком. Он был 50 раз в тюрьме за религию. 50 раз. И вот не помню, 2 или 4 раза был в психушке, где его кололи чем-то до состояния растения. И он выжил. И вот где он прошел в то времена. Сейчас он в Днепропетровске живет, у него собственный храм там. Ну никак, не собственный. И знаете, его сразу отлучили. Сразу отлучили, ты неправильный, да. Потому что он начал высказывать какие-то идеи, говорит: вы, ребята, немножко заигрались, тут вера. И вот этот человек, мне про него рассказывали, Про него книга написана, фамилия Гай, ну это кто написал, а книга называется «Несгибаемый». Это вот про него.
А какая конфессия?
Его зовут Сознание Кришны, Искон, да, Искон, Несгибаемый. И вот Пхарадварш духовный.
Второй храм получился.
Пхарадварш, да, четырехэтажный храм в Днепропетровске есть. Храм этого Господа Нарисимхадева, кстати. Не просто. Таких по всему миру всего три штуки. Ну, в Искон смысле. Так вот, когда он что-то там готовил на кухне, к нему приходили люди, когда ее в те молодые годы, к нему приходил первый раз человек откуда-то, ну, нос сунуть, а что тут, что-то такое, да, он ему сразу давал деньги, говорит, сбегайте за маслом. Первому попавшему человеку отдавал деньги, и тот в таком шоке, мне доверяли, приходил и приносил масло, большие были деньги, масло было, вот так вот. Ну да, он давал деньги, говорит, надо вот масло принести. Вот я вас очень прошу, пожалуйста, сходите, нате. И человек раз и приходил. Ну, доверие. Доверие. Вот. А можно писать. А и также видел в храмах там. Мы живем в городе прохвостов и негодяев, берегите свои вещи. В храме написано. Да, это я в Днепропетровске читал, да. Вот так и. Ну кто такое вообще может? Кто такое может написать?
А то есть контроль.
Работников кого? А, в обычной организации, это ж не храм. Я ж чем говорю? Это ваша ответственность, это ваша контроль, это нормально, механические вещи. К вам приходят механические люди, конечно, это надо контролировать. Вот. А когда приходит человек, и его не контролируют, и говорят... Хочешь это дело, хочешь это дело, хочешь плати, хочешь не плати, хочешь это, и оставляют при нем эти вещи, отворачивается, ничего. Он уже изменяется одной этой обстановкой. Почему? Потому что Господь там. Но если я его контролирую, Господь говорит, а, ну ты уже контролируешь, я пошел. Я своим контролем его сознание не поменяю. А Господь изнутри меняет. Он говорит, что-то я ушел и ничего не взял, что ли? Он сам себе удивляется. Все так плохо лежало, я ничего не взял.
Что есть человек, который да. Всегда на работе, говорит, он мешок деньгами, бери деньги, расчет.
Поэтому
он, нет, ну, а вы говорите,
поэтому он да, есть такие. Это да. Я говорю, это то, что должно быть в храмах. И, к сожалению, на некоторых предприятиях даже это есть. И там люди работают и за малую зарплату и готовы там работать. Вот насчет вот этой, потому что они приходят туда. Оно вроде не про Бога, а вроде, а вот там вот такая атмосфера царит. Атмосфера доверия и все. И он оттуда выходит, он как извлеченный. Он оттуда уходит, он удачливый становится. Он другой человек. Другой человек. Ну, это зависит от лидера. Если лидер такой, лидер это чье это все его. Вот. Да, такие процветают. Такие процветают. Это люди риска. Люди риска. Люди риска это тот, кто не боится. Я рассказывал об одном человеке, это американец, он что-то у него, он сейчас самый крупный в мире тракторный, ну что-то выступает, какой-то там трактора выпускает какие-то. Вот. Он вообще детдомовский, как-то уверовал, и там христиане, они обычно десятину отдают, а он решил десятину оставлять себе, а 90 отдавать. Ну что-то ему пришло вот такое. И как бизнес пошел, понимаете? А он 90 отдает, и сейчас первая в мире фирма. Вот.
Какая конфессия?
Риска. Ну, христианин какой-то, я не знаю. Да. Другая фирма. Другая фирма. То есть смотрите, как одна строчка в уставе может изменить всю жизнь. Одно решение. Я лично просто присутствовал при этом, принимал это даже решение. Была одна фирма. Как же она называлась? А, фирма называлась «Психотроника». «Психотроника», хотя ничего у нас «Психотроника» не имело такого. То есть, ну, название было просто такое, чтобы привлечь внимание. А там торговали, чем попало. Но была такая изюминка, что на вырученные деньги, ну, что-то для роста производства, для покрытия этих расходов, выделялись суммы на покупку там книг, духовной, оккультной литературы, ну, что-то типа для... творческой интеллигенции, да, чтобы бесплатно люди вот это имели. И что-то дела не шли. И мы сели, стали разбираться. И посмотрели устав организации. А устав организации там были три учредителя этой фирмы. И в уставе было записано, что в случае распада фирмы, вот то, что на момент распада есть, между этими тремя делится в какой-то пропорции. И они взяли и написали, в случае распада, вот все, что останется, это все жертвуется на детский дом какой-то. И как пошли деньги сразу, просто написали. И все. Видите как? Мистика. Бог говорит, смотри, ребята начинают что-то понимать. Это что, в церкви произошло? Нет. На производстве. Я когда был на международной конференции, это там лет со дня смерти Блаватской, там были немцы, там были, я не знаю, ну кто вот ее знал, где вот эти точки по миру насчет ее были. И там были бизнесмены, и в докладах говорили, что люди, которые именно вот так вот уставы посочиняли, и которые большие средства на... То есть в уставе у них забито, что мы работаем не для себя, а просто для шприцы одноразовые, там то, что у них не для себя. Фирмы процветают. И даже не важно то, что они выпускают. Господь им дает вот это. Не для себя. Не для себя. Знаете, и мы сейчас берем вот эту формулу не для себя, и у нас сейчас все пойдет. Нет, сначала вы от страха избавьтесь. Потому что пока есть страх, я все буду делать для себя. Даже не для себя, для того, чтобы для меня было хорошо. Вот. А избавиться от страха. Вот надо ту центрифугу пройти, про которую мы говорили. И нет другого пути.
Хорошо, вот сейчас я написала, у нас не для себя, а у меня надо ремонт дома делать. А у меня соблазн отремонтировать дом, а я пообещала, что надо отдать как-нибудь.
Ну, я могу рассказать нескольких. Я когда приехал в Запорожье, я сделал 8 переездов, это был 8-й или 9-й переезд. Ну, в жизни то там жил, то там жил, по разным этим городам. Это последний, там так и остался. Из-за этих переездов у меня накопилось хлама, то, что называется вот, бытовой, вот это вот шифонер там, который... Шифонер, если перешил 3 переезда, можете представить. Он скрученный. Да. То есть его разбирать, собирать, за 100 километров везти.
Тогда же каждый десятый был разборной.
Ну да, но все равно. Слезы мешают говорить. Вот, эти переезды. Вот. И когда я вселился, было все хорошо, но 2 года мы ходили по стеночке, потому что посреди комнаты было свалено очень плотно мебель, посуда. И 2 года, мы даже и за 2 года забыли, что там внутри. Мы ходили по периметру комнаты, ну, самое необходимое выгрузили, а даже некуда было вот это. Некуда. И потом я начал ходить в храм, тогда был на водонапорный этот храм, сейчас он на Карла Маркса, на Циолковского там появился. И как раз там попал на переезд. И они переезжали, храм переезжал вайшнавский с водонапорной, это в районе Первого Запорожья, на, там аж на Осипок. Я помог в переезде, начал разбирать там вещи, переезд тоже. Вот. Сначала так робко. Потому что, ну кто я такой, да, там они все уже давно, а я так, а можно вот это? А, да давай, конечно, давай. А потом я понял, что я лучше всех разбираюсь в переездах. И начал это все делать, и как-то разобрал. И за 2 месяца у меня дома стал порядок, дома. Вот это, потому что 2 года я от работы ночью пытался перебирать, но ничего не получалось. Не то, что я оптом все выкинул, нет, я все по местам, полки поприбивал, все это сделал. Много лет не мог сделать. И вот что-то такое сделал, и просто для меня это мистика. Для меня это мистика, почему? Потому что, ну, что-то косвенное. Лоб я там не разбивал у алтаря, но косвенно что-то с Богом связано. Косвенно. Второй случай, я вот это жилье, которое, вот, про которое я говорил, я его приватизировал 2 года, у меня вот такая пачка накопилась этой бумаги. И зайдите через недельку, а вы вот это не принесли, и вот 2 года. 2 года, раз в 2 недели я был, посещал вот это вот БТИ, вот эти вот земельные, вот эти вот это. Это вот просто, ну, как, я не знаю, как... Как вторая работа. А это надо отрывать время, не ближний свет ездить. И я ехал и не знал, и однажды я очень сильно психанул и говорю: «Господи, да забирай ты этот дом, мне не нужен». Так хлоп, у меня дома тогда был алтарик. На алтаре вот так, так чух, и тут же звонят с земельных: «Приезжай!» И мне так бах-бах, и все сделали. Вот. Надо было оценить, что 2 года... В 2 недели раз я посещал эти учреждения. Просто росла кипа бумаг, и ничего мне даже не обещали. А там сложная ситуация, потому что надо мной ЛЭП, а там полоса отвода, там железнодорожные вот это окружены, и они сами не знали, как это вообще можно это. Они, ну, сходи еще туда, сходи туда, они сами не знали просто. И тут выяснилось все. Только смотрите, к Богу прикоснулся, это же бытовая ситуация, да? Это я не про Господь, я для тебя сейчас сделаю все, что хочешь. Не, просто: «Господи, что ж такое вот так вот в сердцах?» И все, конечно, и все. Вот вся молитва. Такая честная молитва, что, ну, сам не могу сделать. Вот. А насчет порядка в доме, вот. И также в семье это всю психологию изучил, как же, что вот это, все равно периодически жена там, что-нибудь, да, что-нибудь, а то, Господи, уже ей уже достало, не знаю, что делать. И все прекратилось сразу, да. Я перестал контролировать этот процесс с бумагами, с этими, с вот этими, а с живым объектом, тем более, нельзя контролировать. Все, все закончилось. Перестать контролировать, перестать бояться, потому что контроль — это сейчас этого не буду делать, а там она что-то такое придумает. О, сейчас если это не сделаю, она как вызверится на меня. Вот. А когда с Богом я это не делаю, ничего никто не вызверяется. Я своим страхом притягиваю вот это, я начинаю какие-то обязанности придумывать, что я это сделаю, она посмотрит и скажет: ага, ну сейчас вроде только что-то сделал, как-то ругаться... Ну, как бы, ну, чуть попозже, да, когда забудется. То есть, ну, как-то стыдно даже ругаться. А это перестань бояться. Но это риск. Это риск. Я иду в торнадо, я это не сделал, как я рассказывал, вот это, мы, целая лекция была про правду. Я целый день прогулял, она там весь день простирала. И не такой машинкой, которой кнопку нажмешь, и там все нормально. А такой машинкой, что там еще выжимка не работала. Вот машинка. А для нее это было... Вот. А я ушел. И она мне сказала: пойдешь там эти, по бумагам, по начальству, потом вот это, там это. И я ни то не сделал. С другом просидел весь день. Ну, встретил вот его. Встретил, ну, потому что уже уезжал. И пришел. Я шел в торнадо. Вот если бы я хоть чуть солгал, испугавшись, что, ну, знаешь, такие обстоятельства, да, все, смерч, видели когда-нибудь? Вот. Вот это у меня жена Овен, кто в курсе? Вот. Вот. И просто не испугался, говорю: знаешь, Надь, вот просто друга встретил, ты его не знаешь все равно, там этот Серега, он все сейчас уезжает. И это я не сделал, в магазин меня послала. То есть я ушел из дома, то есть, ну, как говорят, отмазался просто от этой работы, а я должен был ей помогать там. И там не помог, там ничего не сделал, с другом. Знаете как, и это чудо, потому что муж и жена, которые вот медовый месяц прошел и чуть дальше, зависть вкрадывается в семью. Это шо, он отдыхает, а я вот это, вот тут, вот это... И сразу настроение. То есть, вот зависть, да? Зависть. Ты просто больше отдохнул, ты больше счастливый. Ага, ты там наобщался, а я вот тут сижу вот с ребенком, мне скучно, зависть начинает. Должна была бы зависть, я наслаждался целый день, она как проклятая там стирала, а стирать надо было много, и я не сделал то, что должен. Должна была зависть? Конечно, негодяй. Вот. И зависти не было. Это чудо, что не было зависти. Почему? Я не боялся. Потому что Господь — это истина. А правда это, а на лжи не проедешь к истине, ну никак. На логике тоже к истине не доедешь. Истина, она нелогична. Это... Потому, знаете почему? К Богу на логике, на шастрах, на чем-то. Потому что знание правил подразумевает контроль ситуации. И если я думаю, что сейчас я вот сделаю как надо, это означает, я контролирую Бога, что ли? Так получается. Вот. И называется, абонент недоступен сразу. Вот. Потому что бесстрашие, в нем нет необходимости, если вот все известно, ну просто какая-то сноровка требуется, какая-то реакция, чтобы все это быстро там это, да. А бесстрашие, когда непонятно, что оно будет. И это бесстрашие называется доверие Господу. Вот что такое бесстрашие. А страх – недоверие Господу. Господь говорит, ну, как хочешь. Не доверяешь мне? Ну, доверяй себе, кому-то, человеку, своим связям, своей интуиции доверяй. А эта интуиция откуда берется? Она берется с другой стороны. Вот как мы читали, там Дритараштр на одной стороне, и там Господа нету, а там ничего нет. Там лукавая Махамая, лукавой называется. Там она тебя так заморочит. И все будет правильно, все будет логично. Но результат будет другой. Все будет правильно. Но результата не будет. Почему? А Бога нету. Будет. Конечно. Князь мира сего в курсе дела, что если я туда прорвусь, что я получу. Он же теряет ручное управление надо мной тогда сразу. Более того, я становлюсь страшно опасен, будучи там. Страшно заразен. Потому что Господь сам по себе, нет, он ищет человека. Он появляется иногда сам по себе, но это очень редко. Очень редко, когда религия, целая религия приходит в упадок, или надо что-то такое новое начать. А так он каждый день, но в каждой нужна ему оболочка. По образу и подобию. Для чего эта форма? Чтобы Господь сюда влез. Это его форма. Это его пиджачок. Думаете, свой? Себе носите? Нет. Вот он сюда влазит тогда. Это очень приятно. А тебе надо в этот момент не дергаться. Не дергаться — это означает не бояться. Вот. И там написано, мы читали, в ком есть Господь, в ком нет Господь. И в том, кто в сознании Кришны называется, то есть в нем есть Господь, он может быть не выглядеть как религиозным, он может быть не выглядеть даже воспитанным. Я не помню, как там слова Прабхупада пишет. Да, что-то я, ну, читал, да? Да, ну... Если даже такие нечестивцы, он говорит, смотрите, нечестивцы очень образованы, они все равно, то есть образован — это не значит, что я честивец, да? Тогда как человек, поглощенный деятельностью сознания Кришны, является садху, хотя может и не отличаться высокой образованностью и культурой. Требования. Не бойся. Все остальное будет потом. И не факт, что ты там даже окультуришься до конца, потому что есть, ну, вот фильм, например, «Остров», кто-то же видел, да? Что он культурный стал до конца, до смерти? Нет. А Бог через него действовал. Через него действовал. И он имел огромное влияние. И народ к нему шел. Вот. Рама Кришна, вот спрашивали на перерыве, Рама Кришна не был даже грамотен. Он не умел писать и читать. Тысячи к нему людей шли. Они исцелялись, не доходя до него. Они шли, потом сон их заставал, а во сне он к ним приходил, что-то говорил. Они просыпались там, кто без язвы, кто там без чего. И потом они к нему приходили, он говорит, что пришел, я же к тебе уже, пока ты шел, все сделал. Да, вот. Не умел читать человек. Почему? А зачем ему читать, если он с Господом общается уже? Зачем ему читать? То есть это все, это потом нужно для привлечения других людей, вот этих грамотных, может быть, которые говорят, вот это важно. А потом, когда видят, что это такой же самый профессор, и что-то в религию ударился, интересно. Проверяют его, адекватный. Наверное, в религии что-то есть. Ну, тут только с такой точки зрения. Давайте, у нас время на вопросы как раз только.
Можно вопрос?
Да.
Вот приблизительно, например, большое количество людей, которые живут на планете.
Что живет?
Ну, 7 миллиардов на начало ноября, кто живет на планете Земли. Ориентировочно. Ну, все люди, это, наверное, все-таки тоже какой-то план был. Они все Богу прийти не могут. Не могут. По каким-то соображениям. Тогда зачем другие люди живут на планете Земля, которые, в общем-то, не соединены с Богом какими-то, ну, предположим, какими-то сильными отрезанными Земля? Зачем это?
Многие люди... Значит, как только родился в человеческом теле, у тебя есть все шансы соединить с Богом все. Голос Бога слышат все. Но выбор за человеком.
Тогда другой вопрос, логический. Количество людей на Земле увеличивается. С чем это тогда связано? Если, в принципе... Наша порядочность, наши хорошие качества все время ухудшаются.
Так рождается, чтобы развиваться.
Зачем?
Ну, во-первых, население Земли увеличится исключительно за счет Китая. Да. Не так уж много. Все остальные, там резко сокращается население везде. Например, по скромным самым подсчетам, в 2020 году России придется лишиться всей Сибири. Почему? Потому что там некого будет туда послать. С Новосибирска. Ну, есть такой прогноз, да. Просто в центр все переедут и все. Чтобы раньше Россия, она расширялась за счет вот это, ну, демографический какой-то прогресс был, за счет расселения, и там новые осваивались, там плодились. А сейчас нет. Сейчас нет, детей никто там не хочет. Просто не водка, так что-то еще. Вот. Так что Китай. Пока, да. Так, а вопрос в чем? Что?
Настолько продвинуты духовно, что они так плодятся, китайцы, или как положено?
Нет, а при чем тут? Мыши тоже плодятся, и при чем тут?
Почему количество? Если малонас ухудшается, все параметрические показатели. Какая взаимосвязь?
Смотрите. Мы думаем, что духовность это какие-то конкретные ритуалы, конкретное что-то. А Китай, они такие грязные, они такие-то немытые. Но если мы немножко поинтересуемся их традициями, которые не соблюдают неукоснительно, даже молодежь. Вот этот вот восток, дело тонкое, говорится. Я просто сам был лично наблюдал за человеком, который... Я работал в России, и там был, ну, как в стройотряде работал, и там нас прикрепили к какому-то, как в бригаде, и там был один какой-то абхазец, осетин, я не знаю, но его родители были мусульмане. И он был такой, чуть что кинжал. То есть там он ему поперек слова не скажешь. Для него авторитетов не существует. И водочку пил. Приехали какие-то два родственника, не близкие. Скрутили руки ему, положили руку на Коран, нож к горлу приставили. Давай слово, что не будешь пить. Он сказал, да, не буду пить. Все. С тех пор ни капли. Они уехали спокойно, никакого контроля нету. У них в крови, если на Коране ты там поклялся, все. У нас такого нету сейчас. У нас это ижи. То есть у них там есть некоторые моменты, в том числе в Китае, что для них это ну, на уровне просто рефлекса. На некоторые вещи они даже и не размышляют, а просто так и все и есть. И за счет вот этих вот вещей у них есть будущее. А мы некоторые такие вещи, традиционные, мы просто не понимаем, что эта традиция не просто так. В ней заложены, законсервированы, заархивированы такие вещи, которые учить не учить. А они их просто делают и все. Не знают всякие вот этих философий, просто делают. И у них автоматически такое будущее за счет вот этого. Там вот Узбекистан, если взять, да, там много таких грязи всякой, но у них есть такие традиции, и мы думаем, откуда у них столько детей? Почему? Почему они не боятся? Почему они, несмотря на эту грязь, а мы такие рафинированные, вырождаемся, потому что мы вот свободные. У нас нет элементарного, они хотя бы, смотрите, мы уже как бы поднимали этот вопрос. Мы не можем любить весь мир. Вот садху, святой, может любить весь мир. Но мы можем любить свою семью. Личностный комплект. Вот. И не смей его менять. Потому что поменяешь, будет уже не то. Ты уже немножко беззубый, ты уже немножко как брешь какая-то в личностных отношениях. Мне дается с рождения мать, отец, жена, такие-то дети, такой-то брат. Заметили, что одного нету, одного там много, да? Это означает, вот этих вот личностных я должен их любить. Что такое любить? Не то, что целовать их каждый день и молиться на них, а не считаться. Не считаться и не контролировать. Мы думаем, любовь это вот такая эйфория, когда двое сидят и над ними ангелы вот так крылышками. Нет, любовь не контролируй и не считайся. То есть доверяй и все, вот и вся любовь. Можешь ругаться, это личностные отношения. Любовь. Оно может быть с ремнем, но вот этого не делай. Любовь это не привноси имперсонализм вот сюда. А любовь она разная бывает. Как дружба тоже любовь. И там тогда происходят чудеса. Эти люди могут простить друг друга. Представляете, простить. Если кто-то кого-то сродни простит, потому что они не подотчетны социальные организации. В социальной там правком и все такое, там какие-то правила, распорядки. А это мы как вот сами договоримся, так и будет. Там чудеса могут происходить, когда мы перестаем считать. Перестать считать, это вроде кажется ерунда. Ну, перестать считать, да? Просто, ну, как получилось и получилось. На самом деле, это перестать контролировать. А перестать контролировать, Господь входит сюда. Почему мы считаем, контролируем? Мы сейчас, если брошу вот это все, вообще все развалится. Держишься же все же на мне, не на Боге. Ну вот, посмотри, как ты все это удержал. Как ты это все проконтролировал. Потому что свободный труд гораздо эффективнее, чем подневольный. Все это знают. Гораздо эффективнее. И человек не изнашивается на свободном труде и делает больше. И вот в Китае это есть. Просто семья. Ячейка общества. Религия это личностные отношения. И семья это оплот последний, где личностные отношения есть. Они, ну, там. Если их нету, то война просто. Эта война как-то вот... Почему военная книга? Вот Бхагавад-гита, это... Потому что вот... Это есть будущее. Но религия, она говорит не, она даже напротив говорит, домашние враги ваши, говорит, да? Ну и так далее. Вот здесь вот Кришна тут этому Арджуне говорит, иди вон своих родственников сейчас будешь убивать, приготовься. Там лук, там это все такое. То есть кажется наоборот. Но вот это вот домашний Эдем, типа любовь, он может составить конкуренцию настоящей любви. Потому что это всего лишь тренировочный полигон. Он нужен. Если ты его это... Я его не могу разрулить, я могу только Богу доверить, потому что это очень сложный полигон. Гораздо проще на работе там что-то делать, договориться. Если кто-то на меня что-то, то закон заступится. В семье никто не заступится. Но надо помнить, что есть имперсональные отношения, то есть на работе, где я не обязан никого любить, просто правильно все делать. Есть личностные отношения, но личностные отношения, они тоже эгоистические отношения в семье, эгоистические, потому что кто вокруг меня, я когда-то это захотел, просто это надо столько заплатить, а я на это не рассчитывал никак. То есть это не духовные отношения, хотя любовь. Но вот разрулить и заплатить, и расплатиться с этой кармой, потому что вся наша карма, мы думаем, какая же наша карма, да? Вот моя семья, вот эта вся карма. Потому что я в другом месте там уволился, там уехал, в государство уехал, вообще на необитаемый остров, а вот семья моя карма. Захотят проклянуть, захотят благословят. И это работает. Но поскольку там начало все-таки было эгоистичное, это долг, дхарма так и переводится, что долг, долг, хочешь не хочешь, это надо делать. В Кали-югу это настолько запущено, что сам уже сказано не сделаешь. И Господь говорит, хочешь, не хочешь ли ты взять меня в свою семью? Или так, не хочешь ли, что я тебя возьму в свою семью? Но будешь мне ребеночком. Дети Божьи мы сейчас читали, да? Кто-то вот следует наставлениям папы изнутри. Вот. Сначала будет страшно вырываться из своей семьи, где я контролирую еще к своему ужасу все. Но только, говорит, условия. Контролировать не буду я. Господь говорит, контролируйте. Вот на таких условиях я тебя беру в свою семью. Тогда будет все фэншуй. Или вот. Я ответил как? Нет? Да, Сережа.
А тогда получается критерием качества общества является увеличение населения. А как быть, когда очень длительный срок кучка монголов терроризировала полземного шара? Реально была кучка. Даже тот же Китай терроризировал.
Пока человек не входит в семью Бога, он обязательно будет кого-то терроризировать. Почему?
Я слышал, что Китай все завоеватели. Только император был завоевателем. Все остальные, все министры, все советники были китайцы. Все завоеватели, которые захватывали Китай, растворялись в Китае. Это история. То есть вот они захватили те же монголы. Монголов был один император. Все остальные были китайцы. То есть они не воевали. Ну как, они у них просто пропадали.
Растворялись, да?
Да. Это история, это всю жизнь. Начиная с древних времен.
Это говорит о силе. О силе, да.
Вы не знаете, почему славяно-арийские веды не считают их видами?
Ну, я просто видел славяно-арийские веды, которые сейчас выпущены. Я не могу поручиться за их. Вот это вот, да. Людьми надо считать всех, даже аборигенов. Да. А то, что вот Павел сказал, что я просто помню такой эпизод, когда советская власть пришла на Украину. На Украину буквально в Гуляйполе, где был Махно, вот этот, да, батька Махно. Они пришли с намерением Да, это все в порядке. Их встретили с распростертыми объятиями, напоили их, накормили, рассказали им, как они видят. Эти красноармейцы растворились в махновцев и стали махновцами. Вот. Что значит вот личностные отношения? Вот. Завоеватели пришли, пришли, вообще они не здешние были. И они стали. И потом приехал проверяющий, чтобы посмотреть, что там. Этих повесили, этих наказали, эти все уже наши. Они сказали, иди отсюда, мы тут уже, нам понравилось. Вот. Вот за счет традиции тоже, за счет традиции. Если не было традиции, это не могло возникнуть. Не могло возникнуть на пустом месте, это просто как кто-то трактат написал и всем рассказал. Это была традиция. Еще вопросы какие?
Как китайцы обитают
свои. Опять китайцы, а?
Ну, они же, в общем-то, Тибет захватили.
Да, Тибет, они практически захватили и уничтожили, да. Там им и бойкот, там и все такое,
очень
да.
Очень глубокий интерес к этому делу.
Ну, мы об этом уже говорили, что если... пришли завоеватели, разгромили храм, означает, в храме не все в порядке. Если Тибет разгромили, значит, что-то не все в порядке. Потому что я знаком с некоторыми буддистами, так мясо едят. А Будда что приходил? По этому поводу приходил. Они едят, они даже там это, Ганапуджи вперед, и приезжают там эти ихние махараджи и лососика такого. Вот. Это не значит, что учение не такое, а значит, не зря там бомбанули. Вся вот религия, если начинает религия бояться, это значит, все, стратили. Бояться значит, у них чудес уже нет. Значит, это просто обыкновенный социум, просто нурядится вот в такое, и все. И страх сразу. Страх, понимаете, страх. Все, Господа нет, раз они что-то боятся. Это симптоматика, нет страха. В лицо говорят. Я сколько историй сейчас могу просто некогда рассказать, когда социальные серьезные организации приходили, и там сидел один такой дряхленький садху, и он им что-то говорил, они с почтением и уходили. Они чувствовали в нем силу. Там, вот в Индии, я не помню там, что за штат, что-то с бумагами был непорядок, и вот эта территория непонятно чья, там то мусульмане были, то эти были, то и вот этот храм стоит, а под чьей юрисдикцией вообще непонятно. И власти пришли, а там, ну, уже сколько веков, они говорят, а вы тут по какому праву? У нас вот на нашей карте вас тут нету. И те... В храме они были обыкновенные священники, знаете, то есть, ну, как везде, то есть не священники, да. Но хотя там служба проходила, процесс очищения как-то поддерживалось, как-то вот на холостом ходу я это называю. Это неплохо, но это на холостом ходу они к Богу, ну, едут, знаете, как велотренажер есть, да? Вот они там велотренируются к Богу ехать. Да, потому что сесть и поехать по дороге страшно, о чем сегодня тема. И они поехали к тому, кто уже ездит на таком велосипеде, кто не боится. И там сидит, поехал во Вриндаван, пришел к нему, вот, изложил просьбу, вот нас притесняют, хотят согнать. Это же реальная история. А он там, Харе Кришна, там на своих четках. Говорит, ладно, срежь вот эту сухую ветку. Тот срезал, тот ножичком, обыкновенным ножичком, какое-то чучело сделал, идола такого. Вот эту деревяшку пойдешь и отнесешь тому в муниципалитет, вот в этот вот.
Нашаманил, да?
Да, ну такое, знаете, Буратино такого сделал. Вот, поставишь, как доказательство, что это ваша, это самая территория. А ведь страшно, да? Вести чурку и сказать, вот доказательство. Страшно? Смотрите, сыграло не то, что тот святой это сделал, а и то, что это еще поверил. И тут пошел, поставил этот чурбачок, Щербачок открыл глаза и начал говорить человеческим голосом, что эта территория испокон веков принадлежала такому махараджу, потом перешла тому, потом по устному распоряжению тому, тому, тому. Записали. Тот говорит, да. Нема проблем. Записали все, да. И вот этот вот деревянный вырезанный до сих пор, что в храме стоит. Вот.
Мог бы его в Запорожье на месяц только. За шкафом.
Поставили. И таких вот много, много таких историй. Много. Потому что и такая религия, она не боится никаких этих. И власти очень уважают. Потому что сейчас религии начали, вот те религии, которые кричат «конец света, спасайся, кто может», это не религия. Это не религия, Бога там нет. Почему? Потому что религия не боится. Потому что там, где находится просто верующий человек, там вообще все будет рушиться, а он ничего не будет. Религия не боится. Потому что от конец света, да нет конец света. Хочется спросить, а вы свет вообще видели? Видеть свет — это видеть Бога. А вы видели этот свет? То, что вы называете светом, на самом деле тьма. Тьма, невежество. И то, что вы тут наизусть всю эту выучили книгу, это все равно невежество. И то, что вы говорите правду, на самом деле это ложь. И вот этой тьме конец будет. Вот этому свету, как вы говорите. А вот свет наступит настоящий. И он уже наступает, и мы это видим. Мы это видим, что просто храмы рушатся. Рушатся. Это какие храмы? А есть храмы, которые просто восстают. Восстают, и там начинается все это. Вот конец света. Вернее, конец тьмы. А конца света не будет. Религия не боится. А? Ну, к тому идет, но не, мы видим динамику. Динамику. Это происходит. Это сейчас происходит то, что это нельзя не заметить. Распалась сверхдержава. Вторая вот-вот распадется, штаты. Вот-вот. Там вот уже вот трещины пошли по этим штатам. Вот-вот распадется. То есть когда такое было? Когда такое было? Когда еще такая погода была, как сейчас? Когда такие катаклизмы были? Ну, не было. Сейчас все меняется. И меняется не только на физическом плане, но и менталитет людей меняется. Сейчас рождаются другие совсем люди. Храмы меняются. Сейчас уже ничего нельзя доказать. И вот там, где вот эта вертикаль дьявола, целая лекция, помните? Где вот этот тоталитаризм и обезличивание людей. Вот то все рушится. Именно это рушится. А не потому, что доллар скакнул. А вот там, где нет этой вертикали, и где личности там сохраняется. Вот была в Венгрии эта вертикаль. И все. Хотя перед этим огромные заслуги, как нигде в мире. Государство поддерживало, говорит, о, вот это вот хорошие ребята, они мусор убирают, они там вот это заслужили, медальку им от города, да? Вот. А теперь взяли и запретили, и медали не помогли. А в другом месте, где перед социумом вообще не унижались, не просили, делали, что хотели, никто их не трогает. Там нет вот этой вертикали. Потому что это Господь убирает. Даже если руками таких страшных демонов, но потому что они своих не убрали. Это, знаете, как прививка. Кто-то приходит и говорит, все не так, все не так. Если его не послушали и не убрали негодяев, да, это больно, но это как прививка. Тогда придет настоящая болезнь, унесет все, как эпидемия. Да.
А сколько стран в Европе где запрещено?
Процессы идут, и они вот так вот плавают.
Париж, во Франции...
В Китае есть ИСКОН, например. Даже в Китае есть ИСКОН.
Там видео просто смотрел на сайте, вы что-то запрещали.
Ну, то запрещают, то все меняется. Запрещают не ИСКОН. Запрещают ИСКОН, захваченный князем мира сего, скажем, да. Я даже про людей не говорю, это про люди заболевшие. Да, это касается и христиан, и буддистов, и всех, и всех. Просто называют секты. Кстати, правильно называют. Правильно называют секты.
Там разрешено все.
Где?
Во Франции, самая демократическая страна в Европе. Институт демократии.
Да можно придумать конституцию, где разрешено все. Но если Богу не понравилось, ничего не поможет. Придут фанатики и разгромят все. И если Бог защищает, то при самом жестком режиме никто не тронет. При самом жестком режиме. Помните, я говорил, в Сухуми один преданный, кришнаит. Его уважала вся тюрьма. Просто вся тюрьма уважала. Почему? Я не знаю. Национальность не знаю. Просто сиделец. Вот. Уважала вся тюрьма и все колхозы вокруг. Почему? Потому что у него чудеса были. И все говорили, так, Кришну освободите, кричали там. Тюремщики, зэки кричали, Кришну освободите. Потому что нормальный человек. То есть ненормальный. Вот он был в окружении. Скажите, в тюрьме это что, комфортное место? Да. В тюрьме, когда он пришел, это... Ну и так с заключенными общается не сахар, да. А этот еще что-то выпендривается, у него какая-то вера вообще непонятная, да. Прибить бы должны. И вот он в этом кольце сказал, а не, я вот такой. Вот. И тот, кто пытался над ним поиздеваться, он просто сорвал у него с шеи там такую, ну, медальончик, умер на второй день. Зауважали сразу. Сразу зауважали. Он находился вот в этом торнадо, на середине. Где бы ни находился, против этого вихря вообще ничего не сможет устоять. И это сразу изменило сознание всех людей вокруг. Им не надо было ничего доказывать. Они поменялись. Чудо меняет сознание. Механика не меняет сознание. Она его может усилить или ослабить, но качественно не меняет. Наше счастье зависит не от количества, а от качества. Ну, вот это вектор направления. Никакая сила за этим вектором стоит, а вот само вот направление. Оно может маленькое, может быть чуть-чуть. Может быть, как один человек говорит, если я буду ползти и буду падать, буду хоть падать по направлению к Богу, на 2 метра ближе буду. Так вот. Вот. Но вот этот вектор, вот эта счастье сохраняется, это не количественная вещь. Мы же вот знаем, что ребенок может обрадоваться, вот такую конфетку принесли, или вот такой маленький игрушечный какой-то там, я не знаю, бронетранспортер какой-то такой игрушечный, и он это ликует. И такая же радость, он может быть уже таким крупным бизнесменом, там фирму ему там увеличила доход вдвое. Не от количества зависит вот эта радость. Нет количества. А мы хотим количеством заменить качество? Нет. Качество делается присутствием Господа. Мы владеем без Бога. Количеством владеем. Это называется карма. Пожалуйста, в поте лица увеличивай свое количество. Лучше не будет. Просто все, что было, увеличится. Были какие-то маленькие проблемы, станут большие проблемы. Но счастье не прибавится ни на сколько. А проблем прибавишь. Я знал одного из первых миллионеров в Запорожье. Ну, он сейчас оставил тело. Он упал с 5-го этажа. Совершенно трезвый, да. Это не было самоубийством. Он просто... Ну, что-то случилось с ним. Забыл ключи и начал перелазить из другого балкона. Совершенно трезвый и, ну, свалился. Ну, насмерть. Да. Просто я знал его жизнь до тех пор. Он открыл, когда вот перестройка, что хочешь делай, контроля нет, там кто мог поднялся, и он как-то поднялся, называется, на деньгах, все было хорошо. И потом однажды он это все бросил, ходил по хортице, какие-то мантры мычал, вот так вот ходил и говорит, все, никакого бизнеса, вот мне так хорошо. И я его однажды увидел, мы просто шли, и он увидел, там была какая-то пьянка, видно. И там было 5 бутылок водки или чего-то, ну, пустые, кинули. Он их нашел, он так обрадовался, бывший миллионер. Нашел пустые бутылки, тару. Он говорит, ой, я сейчас дам, и это. Я так думаю, ничего себе, вот такая радость. Я говорю, а ты так радовался, когда у тебя в бизнесе что-то? Он говорит, нет, там была война, там было вот так вот, кто кого задушит, съест. А вот тут вот бутылки, вот Господь сказал, Господь Да, это просто не передать, да. Вот такой человек, представляете? Вот. И как-то он жил нормально, пока не помер, семью обеспечивал, все это дело, да. У него были какие-то там пассивные доходы, что-то такое. Вот.
То есть он был финансово благополучен и все равно собирал потомки?
Ну, у него такой минимум был, просто минимум, да. Ну, он говорит, я счастья такого не видел ни до этого миллионерства, ни во время миллионерства. Вот сейчас вот я вот это было. Его звали Геннадий, а фамилию уже забыл. То есть счастье это не... Ага.
Слушайте, ну я тоже не согласен, Бог просит много хуже, но народы севера и тем, кто в Тибете, им больше съесть нечего по природе. Там ничего не растет. Лед и одни тюлени.
Не по природе, а по карме называется. Если я не экономил свет, электричество и тепло, родиться мне в тундре. Это надо быть такая глухомань в голове, что я не понимаю,
там
что...
Земледелия.
Правильно, но я в соответствующие места появляюсь. Я рожден уже там. Уже само рождение в таких, ну, скажем, не райских условиях говорит о том, что я не... Да, не самый... Еще раз.
На сцене, которые жили, например, в Крыму и уехали жить в Сибири, это можно, это нравится. Это себе это еще плохо знает, это съешь.
Кому много дано, с того много больше спросится, да? И поэтому, если я уезжаю в более аскетичные условия, то грешить мне меньше шансов. Вот. Ну, я хочу сказать, ну это, да, можно, например, у меня, если у человека много ресурса, и он мало тратит, он не грешит. Грех это, когда я, ну, в долг буквально живу, на самом деле ворую. То есть я живу на широкую ногу, а на самом деле у меня зарплата маленькая, знаешь, где-то подворовываю. Или просто хожу там по разным домам, по конфессиям, там собрались, там подкушал, там поел, там вот это, ну, вот, понимаете, да? Настоящие люди, они вот просто заняты, и они больше дают, чем берут. Не вот таким вот духовным туризмом занимаются. Но выводы окончательные можно сделать только, знаете, когда вот этот торнадо где-то закрутится. В мирное время не видно человек, он дитя Божие или дитя чего, непонятно. По образованности, по поведению, по его этикету невозможно сказать. Как только появляется вот этот вот кризис, вот это, как только появляется вот этот экстрим, когда Господь приходит, начинает, и вот тогда видно вот этот вот от светлых, вот этот темных. Раньше не отличишь. Как Высоцкий пел, парня в городе не рискни, да, вот там поймешь. А на земле ты не поймешь, кто такой. Причем, смотрите, если даже ты был очень сильный человек, то когда тебя помещают туда, вот туда, ты не сильный точно, даже если захочешь быть, у тебя всю силу заберут. Почему? Потому что эта тема сегодняшняя, ты наживка. С виду такая безопасная. Ведь вот великий демон, властитель всех вот этих темных сил, который всю вселенную там чуть не захватил, Хирани Кашипу, спотыкнулся о своего собственного сына. Они эти демоны, они, знаете, как хорошо шастры знают, они все правильно делают. Все делают правильно. Но он спотыкнулся о своего собственного сына. А этот сынок, вот этот прохлад, это была наживка на крючке у Господа. Он говорит, как же его, да, как бы его вот это прямо по наглой рыжей вот этой вот и шастрами вот так вот. Он же нигде, и он же очень аккуратный. Он демон, но он знает, что там у него все схвачено. А тут какой-то сын, он даже это. И он раз и попался в капкан, а там торнадо. Точно так же попался другой демон. Равана. Равана, у него были благословения, что его вообще никто не победит. Он подстраховался. Ни полубоги, ни те. И он только пренебрег людьми. Потому что люди, ну чего они, у них ни ситха, ничего нет. Люди и животные, звери. Он просто, когда этот демон шел, там все так... И он, его там ни копьем не пробьешь, ничего. То есть, ну, Равана, демон. И Господь сделал так, что именно люди и звери победили его. То есть самое слабое звено, самое слабое, не мистическое, но туда пришел Господь. Господь берет наживку, которой он не боится, вот это зло. Ну надо как-то его ликвидировать, как-то, а не начинает. Смотрите, Господь никогда сам не начинает. Когда вот это Равана пришел, к нему там парламентеры послали. Ты ж отдай по-хорошему. Ты вы что, издеваетесь? Кому? Вот этим вот? А да, там Сит он украл, это жену Раму. Вот. А когда вот это была Курукшетра, да, вот это побоище вот организовал Господь. То есть там тоже появился такой демон. Ну, не буду рассказывать это всю Махабхарату. Короче говоря, на что он купился? Какие-то пандавы, семья, конкурирующая семья, которая могла залезть на трон. Ему это не устраивало. И он их там, их сделали нищими. Их отправили в изгнание на дюжину лет. Причем там в последние, если их, и все эти годы их искали, чтобы убить. Они беззащитные вообще. И вот когда проходит это, он говорит, ну что, теперь давай делиться. Он, какой делиться? Вот мы, а вы кто? Какие-то бродяги. У вас ни ресурсов, ничего. И там было условие, что их убьют, если найдут даже вот так вот. И они говорят, ну тогда война. Ну ха-ха-ха, конечно война. У них там столько войск, я перечислял, какие там полководцы, там один человек стоил армии. А у тех, ну ничего. Но там был Бог на той стороне. И вот эта вся демоническая династия попалась на крючок, на наживку. На наживку. Они были слабые. И там было даже такой решающий разговор. Кришна лежит там у себя, отдыхает. И к нему пришло сразу два претендента на трон. С одной стороны Дурьотхана, с другой стороны... Что-то я не помню. Аржуна. Аржуна, да. Аржуна. Не Юдхиштхира, не. Аржуна пришел, да. И поскольку пришел первый у этот самый Дурьотхана, он говорит, Кришна, я хочу твою армию. В додаток к тому, что у них уже там армада целая. А у этого Кришны армия, знаете, свои секьюрики, дравиды назывались. Когда они шли, там, ну, бесполезно против них. Это такой спецназ. И он говорит, ну, пожалуйста, забирайте. А этот Арджуна говорит, а я хочу тебя. Будешь с нами воевать на нашей стороне? Там была армия, вот. И было меньше их. А Господь, он же мистик, он же нормально, по-нормальному, что он не воюет. Да? И он их всех победил ненормально. Ненормально. Тому под колесницу камень подложил, тот там не получилось. Этого обманули. Того обманул. Там всех, он просто всех обманул, Господь. Вот. Но приманкой были вот эти пандавы, которые, ну, голые боссы, вообще ничего нет, непонятно. Вот приманкой. И когда-то кого-то из нас поставят, если он вздумает грудь надувать сильно, то Кришна поможет ее испустить сразу. Потому что приманка должна быть слабая, беззащитная. Потому что сейчас на тебя будут наскакивать, а он тебя будет защитить. А если ты вот это начнешь там это, он говорит, фу, ты мне всю рыбалку испортил. Вот.
Червяк надулся.
Да, червяк надулся, да? Важный такой. Да.
Всю рыбу распугал.
Да, всю рыбу распугал.
Как мы участвуем.
Да. Да, и поэтому, что это вот в тех лекциях было, что когда человек туда заходит, если у него что-то останется немножко там, да, таких вот, надувать будет капюшон, то будет ситуация, что подспустят тебя. такая квалификация находящегося внутри. Тебя ничего нет, за тебя все Господь.
Так.
Да. Да. Ой, у нас уже время перебрали. Да.